Новости дилетанта.
Посетители российских музеев ждут ограничительные меры. Они будут введены после того, как учреждения культуры заработают и откроют свои двери для любителей искусства. Принять всех желающих, как это было до карантинные времена, музеи не смогут. По крайней мере, какое-то время. По словам директора Пушкинского музея Марины Лошак, ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса. На первом этапе в музее будут пускать очень небольшое число посетителей по предварительной регистрации. Число это будет регулироваться исходя из того, чтобы в залах соблюдалась социальная дистанция в 2,5 метра. Кроме того, среди смотрителей не будет людей старше 65 лет. Когда именно откроются российские музеи, пока неизвестно. Предположительно, это произойдет в середине июля. Еще один памятник Льву Толстому появится в России. Память писателя решили увековечить власти Железноводска. Скульптура будет уникальной, как сообщает агентство ТАСС. Дело в том, что городская администрация планирует увековечить в бронзе молодого классика. Таким образом, это будет первый и единственный в мире памятник юному Льву Толстому. В Железноводске писатель действительно бывал. Именно здесь будущий автор «Войны и мира» и Анны Карениной отметил 25-летие и узнал о публикации своей первой книги. На территории России Толстому установлено более 20 памятников. На всех он изображен в пожилом возрасте. 13 тысяч лет назад на территории Европы произошло извержение супервулкана, которое едва не уничтожило континент. Об этом говорится в докладе группы ученых из университета Орхуса в Дании. Согласно их исследованиям, вулкан находился в Германии, а точнее на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Располагался он в том месте, где теперь раскинулось бесточное озеро Лах. Ученым удалось реконструировать катастрофическое извержение супервулкана. Ближайшие территории накрыл полуметровый слой пепла, а всем племенам, живущим по соседству, пришлось покинуть обжитые места и переселиться на север. Это привело к разрыву связей между первобытными людьми, а также к резкому похолоданию, которое продолжалось около 3 веков. Вокруг вулкана образовалась мертвая зона, которая оставалась незаселенной более 1000 лет. Что же касается самого извержения, то оно, по данным ученых, было значительно мощнее извержения Везувия, которое уничтожило Помпеи.
Дилетанты.
Добрый вечер, это программа «Дилетанты», и мы сегодня выходим из Санкт-Петербурга, в петербургском же составе. Мой сегодняшний гость, кандидат исторических наук, петербургский историк Кирилл Александров. Меня зовут Виталий Дымарский, и, как всегда, мы в этой программе объединимся с бумажным номером журнала «Дилетант». Последний майский номер, я думаю, что многие уже знают, кто не знает, напомню. Это был специальный выпуск к 75-летию Победы, и сам номер – это две целые тетрадки, два фактически номера. Один из них – это 75 вопросов о войне и, соответственно, 75 ответов на эти вопросы. Вопросы не мы сами придумывали, а наша аудитория, читательская, аудио, видео аудитории, все присылали свои вопросы, их набралось больше 2000. Но вот на 75 из них мы ответили в журнале, и как бы в приложении к этому еще такая, еще фактически фактически второй номер с рассказами о 15 важнейших битвах Второй мировой, фотоподборка о роли железных дорог в годы Второй мировой войны. В общем, вот такой сдвоенный фактически номер вас ждет в киосках. Я думаю, что все, несмотря на эпидемию, найти, и несмотря на эпидемию, и на закрытие книжных магазинов, на закрытые книжные магазины, я думаю, что журнал можно найти, и я вам очень советую это сделать, поскольку журнал, вот, мне кажется, из таких коллекционных. Можно держать дома, можно возвращаться к нему. В общем, мы сами, ну, сам себя не похвалишь, что с тебя похвалят. В общем, сами мы довольны очень этим выпуском журнала. Среди авторского коллектива и был мой сегодняшний собеседник Кирилл Александров, и мы выбрали такую тему. Сначала мы ее сформулировали как «Русская православная церковь в годы войны», но потом решили взять несколько шире. Русское православие в годы войны. И первый вопрос вам, Кирилл, он звучит следующим образом. Я думаю, что надо начать, может быть, с такого самого интересного, с этой точки зрения, вопроса Второй мировой войны или Великой Отечественной войны. Это 43-й год, это поворот Сталина от репрессий, от угнетения, которым подвергалась церковь, православная российская церковь, фактически начиная с 17-го года. Поворот к признанию церкви, к признанию роли православия в Советском Союзе, борющимся с нацизмом. Вот это первый вопрос. Что, собственно говоря, послужило причиной этого?
Ну, уважаемый Виталий Наумович, уважаемые радиослушатели, приветствую вас. Во-первых, с моей точки зрения, Иосиф Сталин с момента начала своей политической деятельности до последних часов своей жизни оставался убежденным марксистом-ленинцем, атеистом и богоборцем. Это был человек, который, в общем, никогда ни на йоту не отказывался ни от большевистской доктрины, ни от марксистско-ленинской идеологии. Еще в 28-м году, выступая в Институте Красной Профессуры, отвечая на вопросы слушателей, он такую фразу обронил, очень важную, о том, что для нас, коммунистов, да, для нас самая главная цель, единственная величина – это борьба за коммунизм. А тактику можно менять в зависимости от обстоятельств как угодно, насколько угодно. И вслед за Лениным Сталин это успешно делал. Прежде чем отвечать на ваш вопрос вот, про изменение церковно-государственных отношений осенью 43-го года, наверное, нужно действительно сказать о том, что и Ленин, а потом Сталин и другие руководители коммунистической партии в 20-е и 30-е годы просто проводили в соответствии с большевистской доктриной совершенно сознательную политику на уничтожение самой крупной поместной православной церкви в мире и на полную ликвидацию религиозной жизни в Советском Союзе. Причем основной пик, кульминация этой политики – это вот предвоенное десятилетие, пятилетка там 32-37 год даже называлась безбожной пятилеткой. И даже если посмотреть на цифры, то мы видим, что...
Но поскольку пятилетки у нас все плановые, значит, планы на безбожье тоже были, видимо.
Конечно, да. Если мы посмотрим на цифры, которые достаточно хорошо известны специалистам, то мы видим, что православная российская церковь пережила просто подлинную катастрофу, и к 39-му году большевики ее почти уничтожили. Да, в 1914 году, в 1914 в церкви насчитывалось 146 тысяч священнослужителей монашествующих, в том числе 64 архиерея, 66 тысяч представителей приходского духовенства. В России действовали более 55 тысяч приходов, более 67 тысяч церквей и часовен, около 1000 монастырей. Совершали образовательную деятельность 4 духовных академии, 57 семинарий, 185 духовных училищ. К 1939 году не осталось ни одной духовной школы вообще. К 1935 году еще раньше исчезли все монастыри. Из 64 правящих архиереев дореволюционных свое служение совершали только 4. Из более чем 66 тысяч представителей приходского духовенства осталось не более 500 священнослужителей. А из 146 тысяч священнослужителей монашествующих вот за период с 17 по 39 год были уничтожены, физически истреблены органами, в первую очередь ОГПУ, НКВД, более 120 тысяч человек. Это не только священники монашествующие, там еще часть причта попадает, псаломщиков, чтецов, активных мирян, да, но тем не менее, о количестве, сколько были репрессированы, отправлены в лагеря, сейчас у меня просто такой статистики нет. То есть это была действительно катастрофа. И к лету 41-го года, когда началась война, на всей территории канонической православной российской церкви насчитывалось 3021 храм. Но дело в том, что из этих 3021 храма почти 3000 это были храмы, которые были на тех территориях, которые были присоединены к Советскому Союзу в 1939-1940 году. То есть в границах 1939 года церковная жизнь была ликвидирована почти полностью. В 25 областях РСФСР вообще не осталось ни одного открытого храма в принципе. Да? И можно, наверное, предположить, это только версия, что если бы война началась не по гитлеровскому, а по сталинскому сценарию, да, то, наверное, к концу 41-го года даже вот этот остаток легальный синод митрополита Сергия был бы ликвидирован, и вот эти 4 перепуганных несчастных архиерея, конечно, тоже прекрасно понимали, что каждый день завтрашний их может стать последним. И вот в 43-м году происходит осенью 43-го года, происходит изменение церковно-государственных отношений. Нет, я думаю, Виталий Наумович, что дело здесь ни в каком ни национализме, ни в державности, ни в патриотизме, а коммунистическая партия и руководители, товарищ Сталин, решали и в 17-м году, и в 19-м, и в 29-м, и в 32-м, и в 41-м, и в 43-м одну главную задачу – держать ту власть, которую они завоевали в годы гражданской войны, завоеванную в ходе Октябрьского переворота и гражданской войны. Соответственно, любое событие нужно рассматривать с точки зрения укрепления большевистской власти или, наоборот, ее ослабления. У Сталина было три, в общем-то, я бы сказал, вернее, два серьезных мотива для того, чтобы изменить церковно-государственные отношения внешне. Я говорю внешне, потому что, собственно говоря, принципиально политика Сталина никак не ослабила ни партийно-политической, ни идеологической работы коммунистической партии, как среди населения Советского Союза, так и в войсках Красной Армии. То есть это все осталось атеизм и так далее, и тому подобное, богоборчество. Просто изменился несколько стиль отношений, да, и некоторые такие косметические послабления были сделаны. Почему? Ну, во-первых, потому что союзники, в первую очередь президент США Франклин Делано Рузвельт, очень настойчиво интересовались положением верующих и состоянием религии в СССР. Да. К Рузвельту даже обращались представители американских избирателей, а вот нас интересует, могут ли советские люди ходить в церковь. Вот. Ведь в 20-30-е годы Советский Союз просто открыто позиционировал себя как государство атеистическое и богоборческое. Но теперь Советский Союз был важным участником антигитлеровской коалиции. У нас забывают о том, что победа в войне – это победа всей антигитлеровской коалиции, а не какой-то одного его участника. И военные усилия Красной Армии в очень значительной степени зависели от там, поставок по ленд-лизу. Да? Значит, соответственно, Сталину требовалось показать союзникам лояльную московскую патриархию. Более того, тогда обсуждался вопрос о возможном визите в Советский Союз. Он не состоялся, но этот вопрос обсуждался. Архиепископа Кентерберийского Уильяма Темпла. И нужно было архиепископу показать, что у нас тоже вот есть лояльная и легализованная церковь. То есть это первая причина соотношения между участниками антигитлеровской коалиции.
Слушай, Кирилл, извините, уже по ходу дела тогда все-таки вопрос. Ну, я понимаю, это важно. И советское руководство всегда заботилось, кстати говоря, в отличие, кстати, от сегодняшнего, о таком международном, что ли, авторитете, о международном лице.
Ну, вот тогда это и началось.
О международном лице, да? Но мне кажется, что, тем не менее, это не настолько уж... Первой причиной я бы это не назвал.
Нет.
Причина должна быть все-таки поглубже.
Нет, я говорю, их две. Тут ну, какая да. первая, какая вторая, можно...
Ну, хорошо, тогда будем считать ее не главной.
Да, была вторая причина. Это то, что некоторые историки, исследователи называют вторым крещением Руси, которое произошло в 41-м, 42-м и 43-м годах на оккупированных территориях Советского Союза. Там был просто взрыв такой, да, вот... православный, в хорошем смысле этого слова. То есть произошло массовое открытие православных храмов, которое вызвало очень серьезный отклик населения местного. Регулярно
совершали... А это была политика оккупационных администраций?
Я сейчас об этом чуть ниже скажу. Скорее, это было не вмешательство оккупационной администрации в этот процесс или слабое вмешательство. Регулярно совершались крещения, венчания, отпевания, богослужения привлекали массы людей. И из донесений партизан и органов госбезопасности Сталин получил такое достаточно внятное представление о том, каким важным пропагандистским ресурсом в интересах партии советского государства может служить лояльная церковь. Поэтому, собственно говоря, ее легализация, она способствовала ведению войны, она способствовала сохранению и укреплению власти номенклатуры ВКПБ в стране, где две трети населения составляли закрепощенные колхозники. Вот. Поэтому, но когда война закончилась, ситуация изменилась. И по состоянию на 1 января 1947 года в Советском Союзе действовали 13 813 православных церквей и молитвенных домов. Это всего лишь пятая часть от того, что было в 2014 году.
Но почти в пять раз больше, чем было накануне войны.
Не в пять раз, а намного больше. Там, потому что
мы сказали, 3000 было, осталось 13.
3000, да, стало 13. Да.
Ну, 4,5,
да. Но две трети этих храмов, от этих 13, ну почти 14 тысяч, они были открыты ранее в оккупации. И только одна треть собственно, советской территории. С конца 40-х годов репрессии против верующих и духовенства постепенно возобновляются. Не так, как в 30-е годы, но тем не менее. Снова начинается притеснение приходов и постепенное закрытие храмов. Так что, в общем, в принципе, да, для Сталина это была, вот, ну, как я еще раз говорю, да, наша цель – борьба за коммунизм, а тактику мы меняли и менять будем, как Иосиф Виссарионович говорил. Поэтому это был вот такой, так сказать, прагматический расчет, связанный с одной стороны с тем, чтобы произвести благоприятное впечатление на союзников, а с другой стороны, с учетом того, что вот это можно было использовать, церковь использовать как пропагандистский ресурс, да, значит, соответственно, в войне под влиянием. Явно было совершенно понятно, да, что население реагировало на открытие храмов. Тут я бы сказал, что касается вот этого вашего вопроса по поводу оккупационной администрации.
Ну, давайте видите, его затронем.
Да, ну, видите, здесь, значит, вот это православное возрождение, которое началось летом 41-го года, с продвижением войск вермахта на восток, оно носило такой стихийный, массовый характер, никем оно не регламентировалось никак. И в большинстве случаев заброшенные, закрытые, превращенные в места общественного пользования храмы открывали сами верующие. Иногда находились и клирики, да, за отсутствием клириков молились мирским чином. Инициатива шла снизу, от местного населения. Немецкие комендатуры военные, как правило, они не препятствовали этим процессам, а даже какие-то отдельные коменданты и помогали, да. Ну, но, например, там в
Смоленске... А что, возможно, была такая самодеятельность гражданская, да, внизу?
Конечно, да.
И не то, и не то, то есть не надо было идти в комендатуру и спрашивать, а можно ли мы откроем церковь?
Ну, я думаю, что сначала открывали церковь, потом шли в комендатуру, да. Иногда приходили в комендатуру, спрашивали, но ведь иногда, понимаете, в села и деревнях, в некоторых никаких комендатур вообще не было, и немцев не было, да, поэтому, то есть, нужно было куда-то в райцентр двигаться и прочее. В Смоленске, например, кстати, солдаты вермахта нашли и передали верующим список Смоленской иконы Божьей Матери, перед которым в 1812 году, как историки говорят, молился генерал от инфантерии Михаил Иванович Кутузов на Бородинском поле. 10 августа 41 года в Смоленском Успенском соборе перед этим списком молебен совершался. Вот. Ну вот я могу просто сослаться на воспоминания такого очень известного клирика петербургской епархии, уже, к сожалению, покойного, протоиерея Василия Ермакова. Я несколько раз с ним встречался. Он пережил оккупацию на Орловщине. И вот он, например, рассказывал, что его и у других подростков, вот с которыми он там общался, их учил креститься немецкий военный капеллан. Он показывал, как там православные пальцы должны складывать и прочее, прочее.
Да?
Да, он знал.
Не будучи православным.
Не будучи православным. Значит, собственно говоря, ну вот, какая была позиция властей Рейха? Официальные установки Берлина озвучил начальник Главного управления имперской безопасности СС-группенфюрер Рейнхард Гейдрих. Тогда, в 41-м году, уже 2 июля 41-го года, он издал циркуляр. И в этом циркуляре он следующее писал. Цитирую. «Против стремления православной церкви утвердить свое влияние в массах ничего предпринимать не следует. Напротив, его необходимо поощрять. При этом с самого начала следует настаивать на принципе отделения церкви от государства и препятствовать возникновение в единой церкви», полагал Гейдрих. То есть нацистов больше беспокоило не факт открытия храмов, или там приходской жизни, или совершения треп каких-то богослужений, а их беспокоило то, что может сложиться какая-то единая структура, централизованная организация церковная на оккупированных территориях, которая может помешать реализации вот тех, так сказать, долгосрочных планов колонизационных, которые нацисты вынашивали. Вот это Гейдриха беспокоило. А то, что сама...
То психика... им надо было расколоть как бы общины,
ну, они,
да,
они между были собой? Бы, они были бы заинтересованы в том, чтобы православных церквей было как можно больше. Вот. И, собственно говоря...
Но они бы не были объединены между собой.
Они бы не были в одну структуру, да. Поэтому, кстати, и зарубежной церкви был запрещен доступ в оккупированные районы, как и иммигрантам русским в целом.
То есть немцы запрещали зарубежную церковь?
Да, да, да.
Извините, все время же вопросы возникают.
Да, да, все.
Ну, давайте, закончите.
Да, осенью 42-го года, когда войска вермахта достигли максимальной линии продвижения на восток, значит, примерно в оккупации оказалось, ну, там разные оценки звучат, где-то 70-75 миллионов человек. Всего в зоне оккупации Советского Союза были открыты около 9 тысяч храмов. Значит, поэтому вот я и говорю, что из тех там 13 813 храмов, которые были на январь 47-го, около 9 тысяч они были открыты в оккупации. Значит, в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях 470, в Курской 332, в Ростовской, где еще было много остатков репрессированных казаков, 243, на Кубани, Краснодарский край, 229. Только в оккупированных районах РСФСР, я говорил о всей территории, оккупированной Советского Союза, если брать только Российскую Федерацию, было открыто более 2150 храмов, возродились 6-7 монастырей, и в Белоруссии, например, так сказать, более 600 храмов и 6 монастырей были возрождены, и так далее. При этом, в общем-то, проповеди, которые произносили представители духовенства в оккупации тогда, они носили какой-то, так сказать, достаточно лояльный, понятно, по отношению к властям новым характер. Здесь нужно, конечно, еще сказать следующее, это очень важная деталь. Вот вы же сами этот вопрос поставили, Виталий Наумович, да, что русский православный мир не ограничивался летом 41-го года юридической сферой синода митрополита Сергия Острогородского. Да?
Угу.
Во-первых, значит, в оккупированной Европе с довоенного времени существовал архиерейский синод русской православной церкви за границей. Его первым иерархом был митрополит Анастасий Грибановский. Его резиденция была, значит, в Сремских Карловцах с 44-го года в Карлсбаде, а потом с 45-го в Мюнхене. И кроме того, в Европе существовал еще экзархат Вселенского патриарха митрополита Елогия Георгиевского, который имел резиденцию в Париже. И обе эти юрисдикции, и, значит, РПЦЗ, и юрисдикция Вселенского патриарха, они объединяли духовенство и верующих, которые не признавали большевистской власти и не признавали Сергианского синода в Москве, считая его неканоничным. Вот. Кроме того,
Попыток объединения вот такого не было, да?
Не было. Кроме того, на территории Советского Союза в оккупации оказались остатки церковного подполья, достаточно разрозненного, которое органам НКВД и НКГБ не удалось к лету 41-го года все-таки полностью ликвидировать, хотя в значительной степени. Это последователи так называемой истинно православной церкви. Их по-разному называли там катакомбники, еще такое слово было непоминающие, то есть те, кто не поминали митрополита Сергия. Вот. И, соответственно, это была ветвь. Да? Поэтому, понимаете, Гитлер-то сам, конечно, как об этом сами современники там свидетельствовали, он был язычником. И, значит, на вопрос там, например...
Да, там у него с религией было как-то не задалось у них. Извините, нам придется сейчас прерваться на выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу.
Дилетанты.
В Москве на эхе краткие новости в студии.
В пятницу после 10 вечера.
В центре событий. Эхо Москвы.
Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты» из Петербурга. Сегодняшний наш гость – петербургский же историк Кирилл Александров, кандидат исторических наук. Меня зовут Виталий Дымарский. И мы, презентуя вам, говоря о номере майском, посвященном полностью юбилею Победы, мы сегодня говорим тоже на военную тему и рассказываем вам о русском православии в годы войны. Вот мы остановились на том, что помимо православной российской церкви существовала русская православная церковь за рубежом и так далее, да, другие структуры, но они не объединены, даже не пытались объединиться в силу идейных расхождений, как я понимаю. Да?
Ну и понимаете, дело даже в том, что, например, там вот вопрос, многие православный мир под вопрос ставил каноничность зарубежного архиерейского синода Русской Православной Церкви за границей, кроме сербов, по-моему. И там были много своих достаточно больших проблем. А вот, да, на чем мы прервались, я говорю, что Гитлер был язычник, да. Он на вопрос одного из бельгийских там эсэсовцев, кто он, Леона де Греля, кто он по вероисповеданию, он сказал, я древний грек, там, да. У него такая была фраза. Но дело в том, что в своей политике религиозной, христианской, Гитлеру приходилось учитывать позицию итальянцев, румын православных, болгар, а также испанских франкистов, да, и поэтому, в общем, для вот этих, так сказать, союзников Рейха или там, допустим, сочувствующих, если испанцев иметь в виду, для них-то Сталин рассматривался, конечно, как богоборец, да. Поэтому, опять-таки, эмигрантам был запрещен въезд на территорию, оккупированную нацистами, но они ухитрялись разными правдами и неправдами туда попадать. Правда, из Европы в лучшем случае на оккупированной территории посылалась духовная литература и церковная утварь. А вот, собственно говоря, что произошло вот в этом возрождении православном втором крещении Руси, наверное, так сказать, очень об этом невозможно не сказать. Вот. Это просто действительно такое, так сказать, одно из центральных событий в этой истории. Это история Псковской православной миссии, которая связана была с именем патриаршего экзарха всей Прибалтики, митрополита Виленского и Литовского Сергия Воскресенского. Дело в том, что, значит, то есть он сохранял каноническое подчинение митрополиту Сергию в Москве. Назначение экзархом он получил зимой 41-го года, незадолго до войны. При этом Сергий Воскресенский был агентом НКГБ, значит, органов госбезопасности, но при этом митрополит Сергий Воскресенский питал искреннее совершенно неприятие, доходившее просто до ненависти к сталинской власти и к органам госбезопасности. Даже не только и не столько, судя по его письмам, заявлениям, за тиранию, да, а вот за то, что большевики принуждали постоянно людей ко лжи, к лицемерию. Они заставляли их врать. Они заставляли людей делать человека не то, что ему хочется, а то, что вот они от него требуют, выдавать одно за другое, черное за белое. Вот это такое разрушение души и подавление человеческой личности, принуждение ко лжи Сергий Воскресенский считал самым страшным последствием большевизма. И поэтому, в общем-то, он был архиереем молодым, ярким, незаурядным и довольно популярным. Летом 41-го года он от эвакуации в тыл советский уклонился, остался в Риге, заявил о лояльности германским оккупационным властям и, собственно, возглавил в зоне командования группы армий «Север», это Прибалтика, северо-запад России, тыловой район группы армий «Север», он возглавил фактически там православную церковь. Он создал в августе 41-го года Псковскую православную миссию. Она начала работу на огромной территории с населением в 2 миллиона человек. Было там всего 14 священнослужителей и псаломщиков. Миссионеры отправлялись за германскими войсками, открывали храмы, устраивали курсы для рукоположения клириков, вели религиозно-просветительскую деятельность. При этом им приходилось, конечно, лавировать между оккупационными властями и советским подпольем, партизанами. Ну, большой такой, одним из самых главных миссионеров был протопресвитер такой Кирилл Зайц. После войны он был осужден и в 48-м году погиб в Карлаге. Вот. Собственно говоря, ну что можно сказать, что к зиме 44-го года, благодаря стараниям миссионеров, было открыто на северо-западе оккупированным более 400 приходов, и в них служили около 200 священников. Какая-то часть миссионеров ушла потом с немцами, какая-то осталась на родине, подвергалась репрессиям по обвинениям в коллаборационизме. Ну а судьба самого митрополита Сергия Воскресенского была печальной, да? Во-первых, он благословил генерала Власова, когда Власов приезжал в Ригу весной 43-го года. И Власов тоже получил благословение у наместника Псково-Печерского монастыря Павла Горшкова, который был осужден потом после войны и погиб в Сиблаге в 50-м году. Собственно говоря, при этом Сергий Воскресенский возмущался преступлениями нацистов. Он открыто заявлял, что вот оккупационная политика нацистов не позволяет русским освободиться от Сталина. Ну и что мы знаем? Да, мы знаем, что 29 апреля 1944 года в пути на шоссе Вильнюс-Каунас митрополит Сергий Воскресенский был расстрелян в своей машине вместе с сопровождавшими его лицами. Да? Uh-huh. До сих пор кто убийцы, организаторы разной версии. То есть одни говорят, что это германские спецслужбы, другие, что это органы госбезопасности советские. Некоторые даже полагают, что это литовские партизаны. Да? Uh-huh. На патриарха Сергия Строгородского известие о гибели экзарха произвело очень тяжелое впечатление. Есть даже версия, что это известие ускорило и кончину самого Сергия Строгородского.
Кирилл, такой вопрос, у меня два вопроса тем временем, но они связаны между собой. Все-таки я не думаю, что вот оккупационные администрации могли оставлять без надзора церкви, в которых люди собираются между собой, под боком, ну, не везде, но во многих местах действуют партизаны, которые тоже, наверное, не могли не обращать на это внимания, и поэтому я думаю, что все-таки сами по себе церкви, как места собрания людей некоторых, да, они должны были интересовать как одну сторону, так и другую, да.
Ну, видите, владыка Сергий Воскресенский, вот такие люди, которые его знали, я встречался с несколькими эмигрантами, которые хорошо достаточно его знали, он такую фразу, цитировали такую фразу, ему приписывали, она примерно звучала так: НКВД обманывали, а уж этих колбасников сам Бог велел. Вот, потому что, собственно говоря...
То есть это была попытка некой независимой позиции, да?
Ну, в какой-то степени, в какой-то было возможно. Дело в том, что, понимаете, немцев-то что интересовало? Что против фюрера ничего не говорилось, что произносились правильные слова по поводу роли германской армии, которая дала возможность открыть этот храм, и, собственно говоря, и все. Понятно, что в открытой проповеди ни одному священнику в голову бы не пришло, так сказать, соответственно, славить товарища Сталина и прочее. Но умный священник всегда...
Но для немцев все-таки было важно, что они не могли там следить за тем, не пользуются ли этим партизаны, не является ли...
Ну, видите, отношения вот партизан с духовенством тоже складывались достаточно непросто. Там были священники, которые помогали партизанам, были священники, которые... Там один священник стал жертвой партизан. Поэтому партизаны тоже, на самом деле, их эта ситуация интересовала. Ну, вот с осени 43-го года изменилась, потому что церковно-государственные отношения изменились. Соответственно, да, вот патриарх в Москве появился, значит, соответственно, нужно ориентироваться на Москву в этой ситуации.
Кирилл, а возвращаясь к православию, да, к более широкому пониманию, тот же Константинополь, да, вот русская церковь зарубежная, они занимали какую-то позицию в отношении того, что мы привыкли называть Великой Отечественной войной?
Видите, значит, я так бы сказал, что большая часть зарубежного духовенства и, в общем-то, как и большая часть всей русской эмиграции, как бы сейчас не пытались картину иначе представить, да, вот, большая часть и духовенства, и русских эмигрантов видела в целом, да, в Германии таран, который разрушит советскую власть. И действительно, да, под гитлеровской властью в Европе на рубеже там 30-40-х годов православные общины подвергались, конечно, определенным каким-то стеснениям, но они не подвергались уничтожению, верующих окормляли. Поэтому, хотя зарубежному духовенству был запрещен, как я говорил, въезд на оккупированной территории, в Европе-то оказалось очень много подсоветских людей, как называли советских граждан, перемещенных за пределы Советского Союза. Да, во-первых, это были военнопленные. Среди самих военнопленных начались даже попытки, ну, такого совершения богослужения мирским чином уже даже летом осенью 41-го года. А во-вторых, это были остарбайтеры. вывезенные на работу в Рейх молодежь с оккупированных территорий. В-третьих, это были беженцы, несколько сот тысяч человек, те, кто уходили с немецкими войсками, такие первые уже беженцы в декабре 41 года из-под Москвы появились, буквально вот из московского региона. А с зимы 43 года этот поток нарастал, и численность этой группы, ну, там разные оценки, от 500 000 до 800 тысяч человек. Не потому, что они Гитлера любили, а потому, что просто Сталин им казался хуже. Кроме того, наконец, была четвертая еще категория. Это многочисленные военнослужащие всяких русских антисоветских формирований. Там и русский корпус, и казачьи батальоны, и казачьи и батальоны восточные, там, и так далее, и так далее. И всех этих людей нужно было окормлять. Я довольно много документов вот в Колумбийском университете, в Бахмическом архиве видел о том, как складывалось общение старых эмигрантов из зарубежного духовенства с этими подсоветскими людьми. Это был непростой процесс, но он происходил. Ну и, наконец, вы спрашиваете, какое было отношение. Вот осенью 44 года зарубежный синод благословил создание Власовского комитета освобождения народов России, и войска Власовской армии были назначены военные священники. А после капитуляции Германии, вот 75 лет назад, собственно, в эти дни, мая-июнь 45 года, очень многие представители зарубежного духовенства, например, вот известный такой клирик, протопресвитер Александр Киселев, который, кстати, скончался в Москве, они участвовали вот в спасении подсоветских людей от насильственных репатриаций, выдач, которые эти люди пополнили вторую волну российской эмиграции. Так что другое дело, что Париж был уже освобожден, да, в августе 44 года, поэтому позиция Евлогия Георгиевского, она такой резкой, как, естественно, митрополита Анастасия Грибановского, не была. Но пока Франция была оккупирована, где была большая часть евлогиан, там тоже произносились достаточно резкие антисоветские проповеди и так далее, духовенство.
Кирилл, не могу не задать вот какой вопрос. Собственно говоря, он очень часто всплывает в связи там, с поведением и с позициями во время войны Бандеры. Вокруг там очень часто к этому возвращается. Против кого, за кого. Вот по поводу православной церкви российской. Какое место, ну, вот особенно на оккупированных, конечно, мы говорим, территориях, так сказать, занял антисемитизм? В какой мере это...
Видите ли, в чем дело? Ведь, собственно говоря, перед любым священником какая задача стояла? Да? Проповедовать Евангелие и Христа распятого. Честно говоря, все очень сильно зависело от местных установок. Если, например, вот среди псковских миссионеров, там газету, которую там православный христианин они, допустим, издавали, да, литература церковная и прочее, ну, конечно, какие-то, так сказать, соответственно, антисемитские заявления могли быть, но по сравнению там в пропорциональном отношении с органами нацистской пропаганды это не сравнить ни в коем случае. А в некоторых приходах ничего подобного и не было, потому что наоборот были священники, которые пытались спасать евреев от гонений, преследований, исходя из человеколюбия. Это, кстати, касалось православных христиан в Европе, не только на оккупированной территории. А вот вы про Бандеру вспомнили. Я хочу как раз сказать, что дело в том, что вот митрополит Алексей Громадский, глава Украинской автономной православной церкви, митрополит Волынский и Житомирский, он был убит в мае 43-го года в Дубенском районе на Украине. И, скорее всего, он был убит именно войсковиками УПА. Тоже разные версии существуют его гибели, но это была вот как бы, так сказать, такая месть за то, что он все-таки, так сказать, не стал создавать украинскую чистую церковь, да, а вот ориентировался по-прежнему на московский патриархат. Поэтому там ситуация была еще более сложной, потому что еще как бы свои местные партизаны были, у которых были собственные представления о том, какими должны быть церковная жизнь, там политические реалии и прочее.
Кирилл, такой еще вопрос. Но в связи с тем, что произошло в 43-м году, после войны, после 45-го года, или уже начиная с 45-го года, были ли попытки со стороны властей, что называется, разобраться с с духовенством по поводу их позиции во время войны на оккупированных территориях?
Нет, ну видите, в чем дело. Ведь, собственно говоря, позиция митрополита Сергия Строгородского, она была государственно-патриотической. 22 июня 41 года, задолго до того, как эти отношения изменились, митрополит Сергий благословил всех православных на защиту священных границ нашей Родины, призвал верующих защищать Отечество, на которое напали, вот по тексту я читаю, да, фашистующие разбойники и жалкие потомки врагов православного христианства. Другое дело, что вот эта позиция Сергия и его синода Сталина тогда не интересовала, и репрессии, и расстрелы священников были... и летом, и осенью 41 года органами госбезопасности, да. Собственно говоря, отношения меняются только тогда, когда вот это происходит под контролем органов госбезопасности архиерейский собор, Сергия избирают патриархом, и, собственно говоря, ситуация меняется. При этом в 44 году патриарх Сергий скончался в Москве, Зимний собор 45 года избрал новым патриархом московским и всея Руси, митрополита ленинградского Алексея Симанского, и принял новое название для своей юрисдикции, которая вот сохраняется до сих пор.
Да,
Русская Православная Церковь. Она была абсолютно, значит, ее позиция была абсолютно государственно-патриотической. Поэтому полная поддержка государства, товарища Сталина и прочее, прочее. Поэтому вопрос, какие к ним, собственно говоря, можно предъявлять претензии. Тех священников, вот как Кирилл Заяц, который я упоминал, да, миссионеров, на которых был компромат у органов, да, те были репрессированы. Те же священники, на которых компромата не было за время пребывания в оккупации, соответственно, те просто продолжали совершать свое пасторское служение уже вот в новых реалиях сталинской державы конца 40-х, начала 50-х годов.
Ну, то есть проверки все-таки были?
Конечно, естественно.
Да, безусловно, естественно. Сказать, по поводу того, как себя вел на оккупированных территориях.
Проверяли же всех, и в анкетах был вопрос, да, были ли ваши родственники
были, да, конечно, да,
на оккупированной территории. Не только священники, но и обычные люди.
Да, ну, обычные люди, я понимаю, но в данном случае... Да, просто как по отношению к священникам. Простили ли тех, скажем, которые позволяли себе то, что можно трактовать как коллаборационизм?
На кого компромата не было, если человек не выступал с антисоветскими проповедями, если он не ругал товарища Сталина и коммунистическую партию, если не пытался стать беженцем, да, то, в общем...
То можно было...
Можно было, да, существовать.
Можно было существовать.
Как существовать, да.
После войны как долго продержалось наше государство родное вот в отношении церкви?
Ну, собственно говоря...
43-го года, скажем
это,
так.
Это уже тема другого разговора, и нужно обращаться,
понятно,
в общем-то,
ну,
к профессиональности. Но в целом, новый по-настоящему виток гонений начинается закрытие храмов при Хрущеве. То есть это, соответственно, уже конец 50-х, начало 60-х годов.
Сталин линию свою выдержал 43-го года.
Видите ли, в чем дело? Мы не знаем, я говорил, что с 48-го года опять начинается репрессивная политика власти и постепенное закрытие храмов. Нам их очень ужесточается налогообложение. Вот, то есть, в общем-то, такие историки наши, как там, Михаил Шкаровский, Игорь Курлянский, они очень хорошо эту всю ситуацию описывали. Но Сталин умер в 1953 году, понимаете, и мы не знаем, так сказать, если бы он, допустим, его прожил бы он еще несколько лет, как
ну,
была бы история Советского Союза. Хрущев был искренний коммунист, он, да, говорил, что он там покажет последнего попа и так далее, говорит. Но я так скажу, если моя память не изменяет. Вот, да, мы говорили на январь 47-го года 13 813 храмов. По-моему, когда Горбачев пришел к власти, на всей территории Советского Союза 5-6 тысяч храмов было. То есть вот за это время, уменьшилось. Да. И ситуация тогда уже меняется в связи вот с подготовкой к празднованию тысячелетия крещения Руси.
Но по поводу Хрущева, я помню еще это фактически анекдотичное. Хотя, знаете, вот интересная вещь. Мы тогда это анекдотом не воспринимали. Когда летал Гагарин...
Да, Бога не видел.
Ну, Бога не видел. Бога на полном серьезе. Там же нет... Значит, ну вот Юрий Алексеевич летал, значит, раз не увидел, Бог, значит, Бога нет.
Никакого.
То есть такой аргумент непробиваемый, конечно. Ну вот. Кирилл, я бы хотел воспользоваться нашим сегодняшним разговором, тем более, что сегодня звучала фамилия Власова, имя. У нас вот несколько минут осталось. Вот вернуться уже к современной одной истории, вот буквально последних дней, последнего времени. Это с историей Пражской. Да? Там, как я думаю, что все наши слушатели знают, сначала, с одной стороны, был убран, и там какая-то судьба пока не до конца ясная, но тем не менее он не разрушен, памятник маршалу Коневу, а с другой стороны, значит, возникло вот это вот полускандал с появлением доски, которая, памятной доски, которая указывает на участие, как мы говорим, сейчас я думаю, что вы объясните, что это неправильно, власовцев, да, в освобождении Праги в мае 1945 года.
Значит, ну,
я, да, конечно, извините, здесь, да, мне кажется, да, очень важная есть деталь этой доски, что, собственно, на этой доске цитаты из Солженицына.
Ну, это понятно, да.
Это
я читал очень много газетных публикаций, вот в интернет-публикации вокруг всей этой истории, я имею в виду участие власовцев в Пражском восстании, наших,
да,
нашей версии, да, это, конечно, все вызывает не просто скепсис, а вот смех, потому что люди пишут о том, о чем, как правило, они вообще не имеют ни малейшего понятия. Да? Ну, во-первых, откуда взялась цифра в 300 погибших власовцев? Да? А дело в том, что вечером 7 мая состоялись переговоры между Буниченко Сергеем Кузьмичем, генерал-майором, командиром 1-й дивизии, и двумя представителями Чешской национальной рады Давидом и Кнапом. Это были коммунисты, члены рады. И вот сохранилась стенограмма этих переговоров, запись их. И Буниченко заявил о том, что вот наши потери к вечеру 7 мая, за сутки боев, 6 мая и 7 мая, 300 погибшими примерно и 198 тяжелораненых. Значит, исследования, которые уже в 2010 года проводились, да, там сотрудника, значит, Института военной истории Чешской Республики Томаша Якла, они показывают, что всего в Праге похоронены 326 власовцев в разных местах, тех могилах, которые выявлены. Но эта цифра включает и тех власовцев, которые были расстреляны в госпиталях после прихода войск Красной Армии. Поэтому где-то примерно с 6 мая до утра 8 потери власовцев погибшими, так называемые демографические потери, умершими от ран, составили где-то в районе 250 человек. Так что эта надпись не сильно противоречит.
Ну, там, понимаете, в чем дело, Кирилл? Я думаю, реально, что проблема, простите меня, такой цинизм, да, но проблема не в количестве погибших, да?
Нет, значит,
мог быть не точно. Здесь, я думаю, что многим нашим слушателям непонятно вообще, что за власовцы, которые освобождали Прагу.
Значит, да, первая дивизия, которая должна была уйти на юг Чехии, соединиться с южной группой, она обошла Прагу и ушла гораздо южнее Праги.
Да, 5 мая, надо еще, да, объяснить, наверное, главное, что они решили присоединиться к американской армии.
Нет, они не собирались, нет, присоединяться к американской армии. План заключался в том, чтобы две группы власовской армии, северная, которая состояла из 1-й дивизии Буниченко, и южная группа генерала Трухина, где были штаб, 2-я дивизия, запасная бригада, они соединились в одном месте и дальше двигались в район Зальцбурга, куда должны были подойти другие соединения власовской армии, а потом все.
Какой целью?
Цель была в том, чтобы в последние, к концу войны, переместиться на территорию Словении, в район Любляны. Там примерно 150-180 тысяч человек.
Кирилл, еще раз. Цель была выйти из войны?
Цель была разместиться на территории Северной Югославии, чтобы стать буфером между Тито и западными союзниками. И в таком состоянии встретить окончание войны. В надежде, что в север Югославии Словении удастся за вот этими антикоммунистами, русскими, сербскими, югославскими, словенскими удержать. Но этого не произошло, потому что война закончилась раньше, и им всем пришлось сдаваться по отдельности в разных ситуациях.
Почему они решили выступить против немцев?
Почему решили выступить против немцев? Потому что 2 мая, за 3 дня до начала восстания, комендант Праги Рудольф Туссен, генерал, предъявил ультиматум Буниченко о том, что если дивизия не начнет выполнять приказы немецкого командования, против нее будет применена вооруженная сила, авиация, и кроме того, Туссен по требованию командующего округом Рудных гор генерала Гота и фельдмаршала Шернера хотел разоружить Плазовскую дивизию. Они должны были сдать оружие, танки, артиллерию, тяжелое вооружение.
Понятно.
Вот. Соответственно говоря, и в этой ситуации уже, когда к Буниченко стали обращаться представители чешского вооруженного подполья, комендатура Барташ, у него уже не было особенного выхода. Да, потому что конфликт с немцами все равно был неизбежен. Единственное только, что, наверное, последнее, вот, что в связи с этой историей я скажу, может быть, этот документ можно разместить на сайте «Эхо Москвы». Вот у меня, об этом просто никто не упоминал, у меня открытый документ. Это акт о капитуляции Пражского гарнизона, который был подписан в 4 часа дня 8 мая 1945 года комендантом Праги Туссеном и всеми руководителями комендатуры Барташ и Чешской Народной Рады во главе с председателем Альбертом Пражиком.
Кирилл, давайте так, у нас время вышло, вы присылаете документ, мы его разместим, и берем с вас честное слово, и с меня тоже, что мы, может быть, к этой теме вернемся в более широком формате.
Да, конечно, хорошо.
Всего доброго, спасибо, это было.